Это клиент Геннадий Андреевич из Дмитра, второй Московской церкви. Проблема культурной ассимиляции Ивана Сергеевича и советского клиента.
Вы знаете, может быть, хотел бы немножко вот обсуждать на эту тему. Явление культурной ассимиляции. Что это такое? Ну, явление постепенного, неизбежного приспосабливания. Нового движения к условиям господствующей культуры. Я думаю, что сам тезис, он у некоторых, по крайней мере, вызывает напряжение, потому что, когда мы думаем о христианстве, это что-то бескомпромиссное, это что-то, что не меняется. Но, друзья мои, все-таки история свидетельствует, что постепенно этот процесс происходит. И вот то, что мы отмечаем 105 лет со времени легализации, и тот факт, что евангельские свидетельства — это все-таки до сих пор некое народное явление на просторах России, свидетельствует о слабой степени ассимиляции к, ну, скажем, к русской культуре. И попытка делать ответный вопрос, почему? Ну, сам возраст довольно молодой еще. В ранней общине потребовалось, ну, скажем, три столетия, чтобы найти синтез, чтобы договориться, чтобы кесарю понять, что лучше дружить с этими ребятами, нежели противостоять им. Достаточно молодое явление. Достаточно молодое явление. А потом сама эта сотни лет. Наверное, самая трагическая страница в истории нашей страны, нашего Отечества. Ну, явный перебор. Тут и две мировые войны. Вот, знаете, слушал доклады, и действительно, вот мы говорим об интерпретации Писания. Скажите мне, как избежать влияния контекста, в котором мы читаем Писание? Я, в общем-то, область специализации библистика, и вот невольно меня тянет на сравнение, хотя я понимаю, что они не всегда правомочны, но ребенок, родившийся 150 лет назад, чуть меньше, да, он рождается вот как Моисей, да, который вот нужно спасать, он как младенец Иисус, которого Ирод уже ищет. И совершенно не случайно, что вот что нас роднит, если что родит нас с первой христианской общины, конечно же, апокалиптика, конечно же, вот, понимание, что мы живем при конце времен. И апокалиптика говорит без нюансов, без полутонов, без, знаете, там некогда выстраивать. Нет времени для переговоров. Уже вот это секира, три корня дерев. И не нужно быть большим специалистом, смотри, что происходит вокруг. Мне думается, что для евангелистов-баптистов вот, вызовом были некоторые тексты Писания, в том числе слова апостола Павла, который утверждает в послании Римлянам, что всякая власть от Бога. Ну, может быть, где-то, за океаном. Но у нас явно что-то другое. Мы движемся, что-то напоминает очень хорошо признаки, вот, что такое с антихристом связано. Очень уж серой пахнет в воздухе, да? И если ранняя община находит все-таки, я говорю, что это занимает время, но все-таки царство Христа и царство Кесаря, они соединяются в некотором синтезе, то у нас это идет только на обострение. Только на обострение эти два царства совершенно противоположные в своей сущности, нет никакого компромисса. Если Да, мысли, которые я вот хотел. Все-таки в раннем христианстве, уже в Новом Завете, в посланиях Нового Завета, мы видим, как апокалиптическая тональность сменяется вот, пониманием того, что христианство здесь и надолго, и нужно было давать ответ на вопрос, а где же исполнение обетований? Да, ругатели, которые с хитством спрашивают, нужно было отвечать на эти вопросы, то нам не нужно было. Вот оно, вот там четыре царя, которые были, там пятый, который придет на короткое время. И вот, знаете, вот вам книга Откровения, как ключ к пониманию того, что происходит вокруг. Апокалиптика помогала нам, я имею в виду отцам нашим, дедам, да, собственно, и нашему поколению, ну, что называется, стоически вот переносить то, что происходит. Не удивляйся. Вот пророческое слово, да, не удивляйся этому. Так должно быть. Да. И в принципе, вот, знаете, воспиталось такое понятие, но будет еще хуже. То есть врожденный пессимизм по отношению социального устройства. Да, вот, и если там, знаете, недоразумения на работе, там, в школе подвергались дети вот этим явлениям, когда перед классом и так далее, все это закономерные признаки. И вот здесь, знаете, невольно напрашивается такой вывод, что, ну, в общем-то, вот своей такой, простите, может быть, и не совсем корректный термин, но бескрепетностью, готовностью воспринимать все, что происходит в жизни, евангельские верующие как нельзя лучше соответствовали вот ожиданиям советской бюрократической машины. То есть они вроде бы есть, они там что-то... Но они стерпят, они проглотят. Но и здесь был определенный предел, когда уже перестали глотать, когда уже вот сама власть провоцирует явление противостояния. Да? Я думаю, что говоря о вот, явлении ассимиляции, опять-таки возвращаюсь к тому, что вообще-то мы считаем, что это что-то такое, что должно смешиваться. Есть. И на самом деле время, в котором мы жили, была ясная грань. Мир, вот, мир и церковь, да, это вот что-то не соприкасающееся одно с другим. Но есть примеры, все-таки. Для меня это было, каждый из нас открывает Америку, да, по-своему. И я ясно увидел пример ассимилированного христианства. Мы жили с наивным предположением, что Соединенные Штаты – великая христианская страна. Да нет, это светское государство, которое, в отличие от вот такой близорукой, твердолобой политики советского государства, сумела использовать религиозный фактор для собственной выгоды. И нужно, вот, это моя субъективная оценка, но все-таки вот эта вот некоторая твердолобость, что мы не можем, что дожмем, мы искореним феномен, да, верующих как таковой. Все-таки вот именно это порождает и усиливает религиозные чувства. Я воспринимаю до некоторой степени явление Иоанна Христиана Баптиста как в основном пассивное, протестное движение, в котором религиозный фактор играет роль. Но, по крайней мере, для значительной части это была форма выживание в бессмысленность того, что происходит. Форма протеста. И Евангелие, конечно же, несет в себе такой потенциал вот Ну, сама идея освобождения, сама идея о том, что ты можешь жить в бушующем море, независимо от обстоятельств, конечно же, привлекала людей, вооружала, вдохновляла их просто идти на сознательную конфронтацию с системой. Уже вот наше время, 70-80-е годы, при всей нашей аполитичности, мы все время вынуждены были декларировать нашу лояльность на официальном уровне в существующей системе. При всей аполитичности евангельские христиане и баптисты в том числе становятся такой значительным фактором в противостоянии между сверхдержавами. Это тоже начинает играть особую роль в том, что свобода совести в Советском Союзе ограничена, лимитирована. И это интересный феномен. При всей нашей политичности мы вовлечены были в это противостояние, в эту игру. Наивно полагать, что те, которые за нас, они также понимают и также верят. Вы знаете, я помню, в 90-е годы в одной из центральных газет публикация письмо одного из сотрудников Радио Свободы или что-то такое, когда он реагирует на слова одного верующего, который уверовал в это время и теперь поливает, значит, там всех атеистов, обвиняя их во всех смертных грехах. И сотрудник этот, сам, по всей видимости, придерживающийся атеистических воззрений, с обидой пишет: «Мы же за вас были! Мы приближали это время! Чего же вы нас теперь?» И вот здесь некоторая наша наивность в том плане, что мы и христианство-то американское воспринимали в наших категориях. Оно где-то похоже на нас. И горькое такое разочарование от того, что что-то такое не то, что-то очень тут не совпадает с нашим пониманием. Вот когда мы говорим о явлении культурной ассимиляции, конечно же, сам контекст, само время после вот революционного переворота означало утраты вот нашей богатейшей культуры. Она выживает, и в этой мясорубке. Но нужно сказать справедливости ради, что не было этого влияния, которое могло бы оказывать вот такое, ну, какое-то ассимилирующее действие на евангельских верующих. С другой стороны, справедливо и то, что мы, по сути дела, жили безучастны к тому, что происходит в стране, и справедливый упрек людей внешних в том отношении, что мы всячески стараемся подчеркивать, вольно или невольно, наше нерусское происхождение. И вот если есть, знаете, в чем, опять-таки, справедливый упрек, народ определяется тем, какие он песни поет. И когда мы начинаем петь песни, я сейчас не говорю о том, что мы не должны это делать, но если мы не понимаем контекста, в котором мы живем, в том числе богатейшего культурного наследия, мы сознательно подчеркиваем нашу инаковость. Ну, чтобы обострить вот мысли, которые я пытаюсь высказать. Если мы не поем песни народа, в котором мы живем, да, то тем самым, ну, опять-таки, только лишний раз подчеркиваем, что мы ничего не хотим иметь общего с этим миром, с этим обществом, с культурой нашего народа. Наверное, таким основным фактором который повлиял на сложность ассимиляции, конечно же, политика 20-30-х годов. Я вот не знаю, как вы слушали вчера вот эти сообщения. После этого трудно спишь, знаете. Вот я хотел спросить Андрея Ивановича, как он эту информацию, вот, как он с ней живет? Вот эти лица, да? Вот, женщины, мужчины, которые сгинули в этой мясорубке. И вот нас спрашивают там, люди, что там, боитесь? Мы не от государства, мы с исследовательской целью. Вы знаете, память еще жива. Она еще не оплакана. Вот я вот, о чем я мечтаю, я наивен в этих мыслях своих. Вот когда началась перестройка 90-е годы, символический фильм, который олицетворял начало нового времени, покаяние. Вот покаяние. Если дорога не ведет к храму, зачем эта дорога нужна? И вот, знаете, что-то еще не сказано, что-то еще не исповедано, что-то, вот, я слушал эти истории в Соединенных Штатах, слушал истории об отцах, о дедах, которые сгинут, оставшись верному своему упованию, но, другими словами, что вы хотите? Вот, эта память еще жива. Я хочу провести здесь параллель, опять-таки, с ранней общиной, для которой было характерно все-таки больше, вернее так, ранняя община состояла из представителей разных социальных слоев. В общем-то, большинство составляло вот, неимущие, беднота городская, правы. Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Да? Немного из вас. И вот это слово «немного» означает, что были представители духовной, деловой, культурной элиты того времени, в Коринфе в частности. И это тоже справедливо, или же это утверждение имеет основание, что вот именно эта деловая культурная элита в Коринфе начинает играть ключевую роль в управлении общением. Другими словами, в чьем доме собираемся, за чей счет пьем чай, тот потенциальный лидер, руководитель общения. Мы видим в послании к Коринфянам, как идет напряжение между Павлом и вот этими немногими сильными, мудрыми, благородными за правом влиять на общину. И если на начальном периоде, переходя вот на наше время, все-таки евангельское христианство характеризовалось некоторой вот этим разнообразием, многообразием представителей и аристократии, христианства, купечества, студенчества, то в результате целенаправленной политики христианства, евангельское христианство, не только становится обществом, но уделом женщин и пенсионеров. Есть интересная цитата из Александра Борисова, священника, когда на реплику Дмитрию Дудко говорит: «Нет, не удалось атеистической власти сделать нашу русскую православную церковью старух». Александр Борисов замечает: «Если честно, то приходится с грустью констатировать обратное. Именно удалось. Так как наша церковь в таком виде, в каком она существует в настоящее время, является в самом деле церковью пожилых и старых женщин». Но если это было справедливо по отношению к русской православной церкви, это конечно, несправедливое отношение других религиозных меньшинств, сознательная целенаправленная политика лишить духовной элиты движения. И тем самым вот эта политика, я не знаю, понимали они это или нет, но они, обезглавливая движение, пускали, толкали эти движения на, ну, по сути, на путь такого сектантского развития. То есть, опять-таки, хочу повторить эту мысль, что явление евангельских антибаптистов, феномен этот, он рождался в соприкосновении, в противостоянии системе. И я согласен здесь с предыдущим докладчиком в том, что вот, ну, что называется, подобное, оно рождает подобное, в том плане, что противостоять системе мы невольно копировали формы, методы, отношения в наших церквах, которые до сих пор характеризуются в значительной степени вот такой авторитарной формой правления. Вы знаете, нужно отдать должное нашим предшественникам в том плане, что мы умели, наши отцы, деды, умели находить форму приспособления, то есть выживания. И достаточно высокая степень выживания. Почему? Потому что для существования общины не нужно было профессионально подготовленных служителей. Если была одна Библия, вот сборник, это все, что нужно. И нужно помещение, да, вот, дом, где нет необходимости ни в каких атрибутах, ни в каких там и так далее. И потенциально каждый мужчина, я подчеркиваю, это все-таки относится к мужчинам. И только тогда, когда уже мужчин не было, тогда мы понимали, что и сестры могут. То есть потенциально очень высокая степень выживаемости в самых неблагоприятных условиях. И чем больше жали, тем больше, значит, вроде как аргументов в том, что это дело правое. Но и мы должны понимать, что подобная форма существования, она породила вот ряд отрицательных эффектов, когда до сих пор считается, что образование, в том числе богословское образование под лукаво, нам академиев не кончали. Таким образом, все-таки вот посредственность, малограмотность, этот феномен, который характеризует наши церкви. И второй такой отрицательный момент я вижу в том, что вот вчера мы слышали, да, который подчеркивал необходимость автономии, вот этот принцип, возведенный в ранг такой, некоторый абсолют, означал, что сколько церквей, столько как-то, вы знаете, там дискуссии с каким-то высоким зарубежным гостем, там что-то произошло в Ворога Папе Римском, и он так нашелся и сказал, что у вас-то у баптиста другая проблема, у вас столько попов, столько и пап, значит, вот каждый претендует на роль Папы Римского. Вот. То есть отсутствие общей школы, отсутствие общих принципов поклонения Писания. Такое, знаете, я слышу до сих пор благочестивые лозунги о приверженности Писанию. И за этим не всегда понимание того, что Писание становится объектом, оно всегда объект толкования. И вот это разноголосица, да, в том числе, когда это происходит в одной церкви, на одной кафедре, один в свое поправляет другого. Значит, вот феномен такого вавилонского смешения, когда мы, читая один и тот же текст, не можем понять, о чем он говорит. Это же относится к такому явлению, когда, знаете, в читая тексты, вот я хочу затронуть феномен наказания детей, когда в некоторых семьях там при входе, значит, там, не жалея жрозги или что такое, как господствующий принцип. Я просто хотел наблюдать самому, как вот наши мигранты в Америке сталкиваются с очень серьезными проблемами. По этому поводу, когда, скажем так, в христианской Америке это не предмет для дискуссии. Это предмет для уголовного преследования. Да? Ну, что я просто хочу сказать, что вот мы впитали в себя вот эту привычку простого цитирования Писания, без учета контекста, в котором писались эти слова. Ну, позволю себе такое замечание, что отсутствие этой духовной интеллектуальной элиты, наверное, сказывается без спор. Некоторая оговорка, я это скажу. Сказывается в том плане, что мы испытываем повышенную зависимость от западных учителей, от западных программ, от западного богословия. С некоторой оговоркой, потому что все-таки набирается некоторая критическая масса сейчас национальных кадров. Я ободрен тем, что мог услышать на этой конференции какие-то вот голоса, которые все-таки мыслящие, которые способны выражать или же формировать вот что-то аутентичное, рождающееся здесь. Последнее, я, может быть, не буду больше говорить, но все-таки вот в этом вопросе ассимиляции, да, мы шли. Слушайте, но в первом веке, наряду с вот этой апокалиптической риторикой, Павел вынужден был давать ответы на вопросы. А что делать-то, если вот неверующий позовет домой? Идти или не идти? Есть или не есть? Меня всегда сразу спрашивают, пить или не пить, да? Если позовут неверующий. И он должен был давать ответы. И мы сталкивались с этим. Можно ходить в кино там? Телевизор смотреть, еще что-то такое там делать и так далее. И вот мне нравится, что сам контекст подталкивал нас давать определение, кто такой христианин через отрицание. Это тот, который не курит. Вчера уникальное было свидетельство, значит, в автобус вошел, значит, ругайся, да, ну все, это вот да, ниже пояса, тут сразу раскололся. Вот. Но не были готовы сказать с положительной точки зрения, с позитива. Кто вы? В чем наше мнение? Вот, по-моему, мы живем в это время, когда пытаемся дать ответ на вопрос. Кто вы? Как мы соотносимся с реалиями жизни, в которой живем? И последнее заявление я закончу. Что меня тревожит? Мы с вами, вот наше поколение, ну, собственно, привыкаем жить, вот, первое непуганное поколение, там, баптистов, жили в 90-х годах, и очень много будет зависеть от того, как будет складываться жизнь страны. Здесь какое-то нужно взаимное движение. Единственное, что я думаю, что власть придержащие должны понимать, что если мы будем получать вот эти двойные сигналы, когда с одной стороны нас приглашают стать полноправными членами общества, гражданами страны, я приехал в первый раз после обучения в Америке, на середине 90-х годов, значит, засучил рукава, и стал обличать моих братьев, что вы так пассивно себя ведете, надо идти, там, принципы, правы. надо, значит, вот, там, бизнес, политику. И читаю в глазах моих братьев, спустись на землю. Вот, пока что вот остается дистанция между риторикой, провозглашаемой, и реалиями, в которых мы живем. Все время мы будем жить с оглядкой, все время будем жить вот в состоянии такого, знаете, ожидания, в состоянии, когда мы вопрошаем, а это действительно так, или это что такое. И чем хуже будет складываться ситуация, тем это будет больше сказываться в пользу тех, которые говорят, все это цирк, все это ерунда. Перемен никаких не будет, все это будет стоять. Что я хочу сказать? И понимаю, что декларировать вещи легче, чем осуществить их в такой сложной стране, как Россия. Но я думаю, что вот чему, если чему научили нас в 90-е годы, это понимание того, что с людьми нельзя. Вернее так, их можно водить за нос, но недолго. И вот чтобы позитивное и наше влияние на общество, и вот какое-то встречное движение, то есть слова Христа, зачем же времени всего не узнают? Вот умение распознавать время, в котором живет, это наше с вами призвание. Спасибо.
Да, вопросы.
Я, Андреевич, спасибо за доклад. Я думаю, что доклад очень интересный, потому что даже доклад размышления, и он зовет к размышлению. И тут мыслить есть много о чем. Но у меня такой вопрос. Точно ли вы выбрали термин для описания этого процесса, термин ассимиляции? Эта ассимиляция предполагает практически смену идентичности. Ассимилироваться баптисту в атеистическом обществе, значит, стать атеистом. Это будет ассимиляция. Вот. Мне кажется, что здесь более точнее были бы термины адаптация, культурная адаптация, инкультурация, которая позволяет сохранить свою корневую идентичность и становиться в то же время своим понимающим и понимаемым в данном обществе. Вот такое разрешение.
Спасибо. Спасибо. Все, что да, я здесь соглашусь. Вот. Просто мы должны понимать, это опыт ранней христианской церкви, что чем дальше христианство идет от Иерусалима, тем больше вероятность взаимного проникновения, влияния. Христианство должно стать понятным, и уже благодаря этому идет внедрение совершенно новой терминологии для понимания этого феномена. Ну, спасибо за это.
Да. У меня один комментарий, если можно, два вопроса, связанных между собой. У меня сложилось впечатление, что у вас такое некоторое негативное отношение к роли и восприятию евангелического движения в современной России. Но мне хотелось обратить ваше внимание, что в истории евангельских христиан-баптистов, начиная с работы Нового Востока в Санкт-Петербурге и, скажем, до 25-24 года советского периода, было две точки очень бурного роста евангелического движения, и этот бурный рост был связан именно с тем периодом, когда евангелическое движение четко ассоциировало себя с западным происхождением и западным христианством. То есть в монографии Гунда Хайера написано, что Поведомыслов испугался именно бурного развития евангелического движения на основании действия общества поощрения духовно-нравственного чтения. И бурный рост евангелического движения в период между Первой мировой войной и 1924 годом, аж до времен начала репрессии в 1928 году, также связан с адаптацией культуры. То есть евангельская весть, форма презентации Евангелия была очень понятна в той культуре, как переходной период времени. То есть это просто как комментарий к тому, что не стоит рассматривать евангелическое движение исключительно в негативных терминах и рассматривать культуру в статических терминах также. Культура меняется, евангелическое движение также меняется. Двойной вопрос у меня вот такого порядка. Как вам кажется, стоит ли адаптироваться, я использую термин, который коллега сказал, стоит ли адаптироваться не только социально-культурным и политическим реалиям современной России, но также и адаптироваться и ассимилироваться во всемирное евангелическое движение, потому что Россия и евангелическое движение России далеко не всегда часто присутствует в этом международном евангелическом сообществе. Не может ли культура именно ассимилировать евангелическое движение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы можем видеть то, что после падения Советского Союза церковь вышла из Советского Союза, но Советский Союз не вышел из церкви. Да? И вот современная, вернее, настоящая конференция является очень хорошей демонстрацией, что означает адаптироваться к культуре в процессе диалога. Замечательные доклады, замечательные дискуссии и так далее. Как вам кажется, что необходимо сделать для того, чтобы подобные конференции не были вот единичным началом, которые вспыхнули, произошли и закончились, но для того, чтобы вот эта постсоветская традиция, которая действительно дает вопросы, вернее, ответы на вопросы, как адаптироваться к разным культурным контекстам, продолжалась. Что необходимо сделать для того, чтобы данные конференции стали традицией?
Я просто, Андрей, хотел спросить, на самом деле вы услышали, у меня там есть написано, что негативное какое-то, да, с моей точки
зрения. Я не читал это правда, у меня просто, может быть, я неправильно воспринял, я извиняюсь, просто вы сказали, что...
Да, мы... ну, отчасти это правильно, потому что я считаю, моя оценка известна, я ее озвучивал, и это своего рода парадокс, что... Во времена новых реалий свобод мы отказались от сотрудничества с определенными евангельскими кругами, ограничив свое сотрудничество, ну, вот. У меня один из гостей спрашивает, называя имя хорошо известного в наших кругах авторитета богослова, сам будучи с той стороны, спрашивает, а кто это такой? Вот, это момент того, как мы сознательно пришли на ограничения. И беспокойство, которое я испытываю, это концентрация на исключительно фундаменталистское богословие, которое я понимаю, потому что мы вышли из этого контекста. И я могу понять, просто те, которые сейчас... Конечно, руководство Союза должны понимать последствия этого выбора, который сделан. И те, которые помогали нам в советский период, да, организации, сегодня оказались, ну, просто вот и с моей точки зрения, да, упущение. Это опять-таки просто подчеркивает нашу зависимость. И мы формируем сейчас нашу идентичность с этого другого чужого нотного листа. Как бы он ни близок нам был, не казался, но это все-таки учение по чужим нотам. Вторая часть. Что нужно делать? Нужно работать, Андрей Иванович. Я думаю, что нужно работать. Нужно писать, нужно собирать чаще такие встречи. Меня, знаете, что удивило? Организаторы собирают. Ну, просто мне стало известно, что потом уже сейчас кто будет платить. Я удивлен, почему это так происходит до сих пор. Мы приезжаем сюда, не знаю, но эти конференции должны быть самоокупаемыми. Тогда мы можем что-то планировать. Ну, простите, это уже...
Спасибо большое.